Good morning, Guy. Yes, we have the Russian Prime Minister Dmitry Medvedev. He is joining us right now. About 45 minutes before he gives one of the keynote speeches.
Через 45 минут он выступит в качестве одного из ведущих ораторов здесь, в Давосе, на Всемирном экономическом форуме. Премьер-министр, спасибо большое, что пришли к нам. Кстати, вы первый лидер, который согласился на интервью без пальто. По-русски. Мы с вами говорили 2 года назад. Тогда вы убеждали инвесторов инвестировать в Россию, однако они по-прежнему настроены скептически. Что вы планируете сказать им в этом году?
Я скажу им, чтобы они приезжали в Россию и инвестировали. А насчет скептицизма инвесторов, здесь могут быть разные оценки. Мы посмотрели еще 3-4 года назад. 7% инвесторов считало, что мы предпринимаем нужные усилия для того, чтобы создать правильные инвестиционные условия. Сейчас таковых 30%. Наверное, это тоже мало, но все-таки есть динамика. Вот. Поэтому мы будем продолжать делать все для того, чтобы инвестиционный климат в нашей стране стал максимально благоприятным для инвесторов.
Сегодня вы будете, в частности, говорить о приватизации. Правительство объявляло, что планирует в этом году продать доли в государственных компаниях на сумму 10-20 миллиардов долларов. Какие компании, скорее всего, будут проданы в 2013 году? Пакеты в каких?
Мы и в прошлом году заработали неплохие деньги на приватизации. Мы получили только от продажи акций Сбербанка порядка 5 миллиардов долларов. Что же касается этого года, то у нас впереди целый набор приватизационных сделок. Речь идет о нашей крупнейшей судовладельческой компании «Совкомфлот». Речь идет о нашем крупнейшем государственном банке, банке ВТБ. А речь идет о целом ряде других крупных активов. Ну и, естественно, мы продолжим мониторить ситуацию, будем принимать решения в зависимости от состояния рынка. Я надеюсь, что мы выйдем на те целевые показатели, которые наметили, и сможем заработать от приватизации даже больше, чем в прошлом году. Но я бы хотел сказать еще одну вещь в отношении приватизации. Приватизация – это не только деньги, хотя, конечно, они всегда нужны, нужны бюджету. Приватизация – это курс, это отчасти идеологическая вещь. Смысл в том, что мы ищем более эффективного хозяина, чем государство. Потому что государство далеко не во всех случаях может выступать эффективным собственником. И вот это, мне кажется, не менее важным, чем зарабатывать деньги.
Задам вопрос о целях приватизации. Привлечение средств или снижение государственного участия в экономике. В прошлый раз, когда мы встречались, вы говорили, что ваша задача сократить участие государства в экономике, однако участие лишь выросло. BNP Paribas, к примеру, российское государство контролирует более половины экономики. Почему? Хотя вам хочется уменьшить влияние на экономику, по сути, оно растет.
Нет, оно не растет. Есть просто некие знаковые вещи, по которым пытаются считывать курс. На самом деле общий объем государственного участия в экономике снижается. Это объективно. Но очень часто говорят, ну хорошо, вот вы снижаете участие в экономике, а вот Роснефть приобрела пакет НКБП. Я уже неоднократно объяснял эту ситуацию, могу сказать еще раз. Она вынужденная. Когда партнеры разругались друг с другом, мы должны были принимать решение, кому достанется соответствующий пакет. И государство вынуждено было принять решение о его выкупе. Но, во-первых, это не значит, что навсегда. А во-вторых, наряду с выкупом, государство также продает часть соответствующего пакета в Роснефти, и это и есть приватизация. Поэтому там, где государство пришло в какой-то актив, это компенсируется тем, что происходит продажа базового актива, который является держателем соответствующего пакета ТНК-БП. В данном случае я имею в виду Роснефть, и довольно значительная часть будет продана.
Роснефть является второй крупнейшей компании по производству нефти, которая торгуется на бирже. Она очень интересна для инвесторов. После того, как BP получит свою долю, им будет принадлежать примерно 20%, 70% компании будет принадлежать государству. Когда государство планирует сократить долю своего участия и откажется от контрольного пакета? Ранее, когда вы перечисляли компании, которые будут подлежать приватизации в этом году, вы Роснефть не упоминали.
Ну, я ее сейчас упомянул. Потому что такие договоренности существуют. Я считаю, что продавать ключевые компании нужно в тот момент, когда на рынке складывается необходимая конъюнктура. Вот если сейчас выгодно продать часть Роснефти в обмен на соответствующий актив, значит, это надо делать. Значит, посмотрим, что будет происходить на рынке акций, как будут складываться котировки нефтяных компаний. Но в любом случае, я об этом говорил, еще раз могу сказать. Государству для того, чтобы контролировать целый ряд важнейших процессов, вполне достаточно блокирующего пакета.
Когда вы говорите о продаже государственной доли в государственных компаниях, вы говорили о Роснефти, ВТБ, второму крупнейшему банку-кредитору России, Совкомфлот, второй крупнейшей совладельческой компании в России. Вы говорите о продаже акций на бирже или вы говорите о поиске стратегических инвесторов?
Возможны самые разные варианты. В принципе, на мой взгляд, сейчас для нас важнее продавать все-таки на бирже. Причем тестировать наши акции как на лондонской бирже, что произошло, например, с продажей акций Сбербанка. И мы заработали 5 миллиардов долларов. Но мы часть пакета продали на московской бирже. Потому что наша стратегическая цель, конечно, заключается в том, чтобы развить торговлю акциями на московской бирже. Вот. Но мы должны двигаться по обеим этим траекториям. Что касается стратегического инвестора, это возможно. Но мне кажется, для того, чтобы наши акции приобрели настоящую котировку, были по-настоящему оценены рынком, гораздо важнее публичное размещение.
Эти государственные компании, к примеру, вы упомянули ВТБ. По сути, это вторая продажа акций ВТБ. Цена акций ВТБ сейчас ниже, чем во время IPO 2 года назад. Должны ли акции подорожать по сравнению с первоначальным BPO, чтобы вы решили продать еще пакеты? Поскольку сейчас биржи дают очень хорошие результаты, поэтому можно предположить, что сейчас хороший момент, сейчас самое время продавать.
Ну, собственно, на это и нацелены наши сегодняшние идеи. Продать в нужный момент. Мне кажется, сейчас не самый плохой момент.
Вернемся к энергетике на минутку. Людям нравится обсуждать «Газпром». Это крупнейший в мире производитель газа, монополист в России, имеет монополию на экспорт природного газа из России. Как вам кажется, должен ли «Газпром» отказаться от своей роли монополиста на экспорт газа?
Очень приятно говорить о «Газпроме», когда сидишь на морозе. И понимаешь, сколь значима роль «Газпрома» для Европы.
Ну, могу предположить, что если бы в Европу российский газ продавали две компании, тогда, наверное, «Газпром» и Россия могли бы Западной Европе цены на газ диктовать.
Но сейчас этого нет. «Газпром» — это действительно крупнейший поставщик газа на европейский рынок, который абсолютно четко исполняет свои обязательства. И мне кажется, это очень важно для европейцев. Если посмотреть вообще на рынок углеводородов Европы, то российская доля в районе 30%, будь то газ или нефть. Много это или мало? Ну, на мой взгляд, это не так много, потому что 70% поставляется другими поставщиками. Роль «Газпрома» именно в том, что это надежный поставщик, который имеет долгосрочные отношения с европейскими потребителями, чье поведение понятно и предсказуемо. И в этом смысле я считаю, что «Газпром» не имеет той политической роли, которую ему подчас приписывают. Это совершенно не так. «Газпром» зарабатывает деньги. «Газпром» нужен Европе точно так же, как европейские потребители нужны «Газпрому». Мы очень взаимозависимы. Что же касается нынешней ситуации, когда «Газпром» находится под внимательным изучением некоторых антимонопольных структур. Вы знаете, мы, естественно, не против того, чтобы те или иные процедуры проводились, если они проходят в соответствии с законом. Но хочу обратить внимание, что нам представляется абсолютно неправильным позиция, которую европейские институты занимают по так называемому третьему энергопакету. Не могу об этом не сказать вам. Потому что третий энергопакет, даже если он преследует абсолютно благие цели и направлен на уменьшение стоимости газа, который поставляется на рынок, и вообще энергоносителей, он в конечном счете разрушительным образом влияет на существующие связи. И для нашей страны, и для «Газпрома» означает отказ от ранее заключенных договоров и реструктуризацию существующих возможностей. Мы считаем, что это нарушение договоренностей. И продолжим, естественно, с нашими партнерами разговор на эту тему.
Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, да или нет. Вы поддерживаете отказ от монополии «Газпрома» на экспорт газа?
Вы имеете в виду монополию, которая существует в российской стране? Российской монополии? Я думаю, что если это и делать, то максимально тщательно просчитав все последствия. Потенциально это возможно, потому что сейчас у нас существуют другие независимые поставщики газа. Но мы не должны потерять деньги. И это самое главное. Деньги впереди. Все остальное – это разговоры.
Как вы планируете убедить инвесторов в том, что Кремль серьезно относится к борьбе с коррупцией в России? Президент Путин в разных качествах был у власти на протяжении 12 лет, однако многим кажется, что предстоит еще многое сделать. Как вы планируете убедить инвесторов в том, что Кремль всерьез воспринимает борьбу с коррупцией?
Именно нашими действиями. За последние годы, я напомню, за последние, во всяком случае, 4 года, нам удалось создать законодательный каркас, принять законодательство, которого у нас не было. Это вообще фундаментальная вещь. Если говорить о применении этого законодательства, то вопреки, может быть, распространенному мнению, потому что коррупция не нравится никому, и все стараются увидеть те или иные проблемы, тем не менее, в настоящий момент по коррупционным составам преступлений возбуждено 50 тысяч дел. Вообще-то это немало. И значительная часть из них дойдет до суда и завершится обвинительными приговорами. Что это, если не борьба с коррупцией? Поэтому я считаю, что главным доказательством является реальная работа и совершенствование законов. Но коррупция – это не только чиновники. И об этом нужно помнить в любой стране. Коррупция – это те, кто приносит деньги. Коррупция, к сожалению, в нашей стране есть не только на уровне исполнительной власти, но и на бытовом уровне. К сожалению, она имеет отношение и к деятельности врачей, и учителей, дорожной полиции, некоторых других структур. Поэтому нам нужно бороться с коррупцией не только наверху, но и на среднем уровне. И, наконец, коррупция – это состояние мозгов.
Задам вопрос о юристе Сергее Магнитском. Он расследовал случай кражи четверти миллиарда долларов, налоговое мошенничество. Однако он был помещен в следственный изолятор по обвинению в уклонении от налогов и умер в тюрьме. Однако сейчас продолжается суд над ним уже мертвым человеком, покойным человеком, беспрецедентный случай в мировой практике. Итак, что должны думать инвесторы о преследовании Сергея Магнитского в контексте компании по борьбе с коррупцией. Особенно то, что его сейчас судят, хотя он уже умер.
Значит, господин Магнитский, которого очень жаль, поскольку он скончался в тюрьме, хотя это происходит, к сожалению, в разных государствах, люди умирают и в тюрьмах, ничего не расследовал. Он был корпоративным юристом или бухгалтером и отстаивал интересы людей, которые его наняли. Он не борец за правду. Тем не менее, его, естественно, жалко именно потому, что он скончался в тюрьме. Я не знаю, завершилось бы его дело обвинительным приговором или оправдательным. К сожалению, этого не произошло. И нужно разобраться именно в причинах того, почему он скончался в тюрьме. Вот это действительно очень важная задача для государства. Все остальное – это политизированный вымысел отдельных граждан, часть из которых, в том числе, крутится в Давосе, для того, чтобы оправдать собственные коммерческие операции на территории России. Эти люди зарабатывали миллиарды долларов, торгуя российскими активами. А в тот момент, когда были обнаружены мошеннические действия, заняли политическую позицию. Поэтому кейс Магнитского – это не вопрос поиска правды. Это политизированный процесс. Как бы это печально ни звучало.
Would you like to see the case against him closed?
Вам бы хотелось, чтобы дело против него было закрыто?
Вопрос вот в чем. Сейчас никто никого не судит. Те процедуры, которые идут, они полностью укладываются в существующие в нашем уголовном праве и не только в нашем уголовном праве процедуры. Речь идет не о том, чтобы посмертно осудить кого-то. Это невозможно. Нет субъекта права, нет преступления. Но нужно просто разобраться в том, что происходило. Поэтому это не обвинение, а это журналистский штамп. Ничего подобного в нашем уголовном законодательстве нет, как нет, скажем, в законодательстве других стран. Но разобраться надо, с этим я согласен.
Некоторые говорят, что тандем, система распределения полномочий, когда вы распределяли полномочия с президентом Путиным, ушла в прошлое, что вы добровольно отказались от власти и заключили новую договоренность. Вы бы хотели снова стать президентом?
Тут вопрос, который меня задают с завидным постоянством с того момента, когда мы с Владимиром Путиным предъявили наши планы на будущее. Знаете, во-первых, я скажу о том, что у нас есть и чего у нас нет. В нашей стране есть конституция, причем писанная конституция, в которой четким образом зафиксированы полномочия президента и правительства. И в этом смысле все те договоренности и та конструкция, та модель власти, которую мы предложили нашим гражданам, она сохраняется. Потому что есть президент, у которого главные полномочия в стране, есть правительство и председатель правительства, который является исполнительной властью, высшей исполнительной власти, и имеет полноту власти в области социально-экономических вопросов. В этом смысле ничего не изменилось. Что же касается моих планов? Ну, давайте поживем, увидим. Я никогда ни от чего не отказывался и не собираюсь это делать в интервью с вами. Но мне нравится моя работа, я должен довести эту часть своей работы и прожить эту часть своей жизни. Что будет в будущем, поживем, увидим. Но я пока имею силы для того, чтобы работать. Все остальное будет зависеть от моего решения и, конечно, от того, как будет складываться политическая судьба тех сил, которые в настоящий момент стоят у власти.
Is it possible?
А возможно ли, можете просто ответить да или нет, что, скажем, в 2018 году, когда в России пройдут следующие президентские выборы, возможно ли, что вы вместе с президентом Владимиром Путиным будете участвовать, соревнуясь друг с другом? Ответьте да или нет?
Я считаю, что это было бы неправильно. Это невозможно. Мы относимся к одной политической силе. Но зачем же нам конкурировать?
Russia has loaned Cyprus 2.5 billion euros.
Россия одолжила Кипру 2.5 миллиарда долларов за прошлом году. Кипру снова нужны деньги. Россия готова одолжить Кипру еще?
Только в том случае, если мы убедимся, что экономические решения, которые принимаются Евросоюзом, выполняются, и в том случае, если наши европейские партнеры что-то тоже дадут Кипру. Мы действительно помогали Кипру. Я это решение принимал пару лет назад. Мы дали им 2,5 миллиарда. Хотя у нас тоже было достаточно сложное положение. Мы считаем, что мы в этой ситуации должны внимательно друг к другу относиться. Мы не отказываемся рассматривать обращение ни одного государства, потому что у нас достаточно приличные валютные резервы. Но мы должны понимать, что будет происходить с экономикой любой страны, в том числе Кипра. Где тот самый план по преодолению кризиса? И где участие наших европейских партнеров?
Да, которые говорят, что хотели бы что сделать?
Вот.
Они как раз говорят, что хотели бы, чтобы Россия также давала Кипру деньги или списала долг, или реструктурировала долг. Понятно. Ну ладно, продолжим. О Кипре мы уже говорили. Вы также рассматриваете возможность предоставления кредита Сербии. Какие еще западноевропейские страны просили у России кредиты?
Ну, знаете, список этих стран не такой значимый, и, может быть, и слава богу, действительно к нам обращались представители сербского правительства, сербское руководство. Значит, пока, наверное, таких просьб 2-3, не более того. Хотя мы имеем обращение от наших партнеров по СНГ, по Евразес. Такие обращения есть, но у нас есть антикризисный фонд, за счет которого мы помогаем этим государствам решать их экономические проблемы.
Кипр, Сербия и какие еще страны в Западной Европе?
Да, пожалуй, пока только две.
Еще вопрос о событиях в Алжире. С самого начала Россия говорила, что западное вмешательство на Ближнем Востоке может привести к росту фундаменталистских настроений. Как вам кажется, то, что произошло в Алжире буквально недавно, захват заложников, жертвы, использовалось оружие, которое попало туда из Либии. Не кажется ли вам, что это свидетельство того, что Россия была права, а американская политика на Ближнем Востоке ошибочна?
Кажется.
Как бы вы охарактеризовали сегодня российско-американские отношения? Они хорошие или плохие?
Я бы сказал, что они стабильные и в целом продуктивные. Может быть, они не такие хорошие, как нам бы хотелось. Но это тема для отдельного семинара.
Может показаться, что вопрос этот не имеет отношения к инвесторам, но я его задам. В прошлом месяце Россия запретила американцам усыновлять российских сирот. Вы поддержали этот запрет?
У меня есть позиция по этому поводу. Она достаточно проста. Мы должны сделать все для того, чтобы наши сироты, дети, которые не имеют родителей, обрели родителей в России, получали медицинскую помощь в России, а если они остаются на содержании в детских домах, там были нормальные, полноценные условия для их развития и охраны здоровья. Мы не запрещаем иностранного усыновления. И иностранное усыновление не сводится только к усыновлению, которое осуществлялось гражданами Соединенных Штатов Америки. Но если говорить об этой проблеме в принципе, желательно, чтобы все эти вопросы решались внутри нашего государства. Так как это, кстати, происходит в большинстве развитых экономик. Но этой же проблемы нет в Соединенных Штатах Америки. Ее нет в большинстве стран Европы. Почему мы должны консервировать эту ситуацию для нас? Мы должны работать для того, чтобы наши дети, в том числе не имеющие родителей, чувствовали себя нормально в нашей стране. По-моему, это благородная цель.
У нас остается буквально минута. Так я имею в виду следующее. Должны ли инвесторы опасаться того, что в российско-американских отношениях есть какие-то проблемы, которые негативно скажутся на положении американского бизнеса в России?
Нет, не должны. У нас нормальные отношения с американским правительством, и мы поздравили президента Обаму с тем, что он снова стал президентом.
We've got just about 30 seconds. You're going to see the British Prime Minister here in Davos.
Встретитесь с британским премьером в Давосе. Что вы ему скажете?
Скажу ему привет, Дэвид.
And then you're presumably looking for an improvement in relations between
Britain and
Russia.
И вы, наверное, будете стремиться к улучшению российско-британских отношений.
Это важно. Мне кажется, и для Британии, и для России.
Last question.
Последний вопрос.
In 10 seconds.
10 секунд. Ваша цель на форуме здесь в Давосе заключается в чем?
Рассказать правду о России.
All right, Mr. Prime Minister.
Thank you so much.
It's been a real pleasure to speak with you.
Thank you so much. Thank you.
Было очень приятно второй раз встретиться здесь, в Давосе. С нами был премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Через несколько минут он выступит на форуме. Спасибо за то, что пришел к нам.